Мы читали в Иоанна 1 главе, 18 стихе, что Бога никто никогда не видел. И возникают вопросы относительно Адама и Евы в Эдемском саду, относительно других богоявлений. Как это происходило?
So this is the Adam. Mm-hmm. Yeah. Well, God is spirit.
Бог есть дух.
And therefore cannot be seen physically.
Поэтому его невозможно увидеть физическими глазами.
But we read in Genesis 3 that God had walked in the garden with Adam and Eve.
Мы читаем в Бытие в 3 главе, да, что Бог ходил по саду с Адамом и Евой, что он был в саду.
So this may have been a theophany.
Возможно, это было проявлением теофании, богоявлением.
Where God manifested himself in a physical form.
Когда Бог проявил себя в какой-то видимой физической форме.
As likely happened also in Genesis 18.
Также, вероятно, то же самое произошло в 18 главе книги Бытия.
You remember three men visited Abraham?
Помните, там три мужа, которые посетили Авраама?
But when one speaks, it says, the Lord said to Abraham.
Однако, когда один из них стал говорить, текст говорит нам, Господь сказал Аврааму.
And then only two go on down to Sodom and Gomorrah.
И только двое идут дальше в Содом и Гоморру.
So that's probably a theophany.
Поэтому это также, вероятно, теофания.
Maybe the fourth man in the fiery furnace.
Возможно, четвертый муж, которого мы находим в горящей, с Сидрахом, Месахом и Авденаго в...
Probably a theophany.
В печи, да, в печи, спасибо. Это тоже, возможно, теофания.
So that may have been the case in the Garden of Eden as well.
Поэтому в Эдемском саду, возможно, происходило что-то похожее.
And that then would be consistent with no one can see God.
И тогда все это прекрасно согласуется с утверждением из Евангелия от Иоанна, что Бога никто никогда не видел.
In John 1:18.
Mm-hmm. Да, в Иоанна 1:18.
Okay. And then second question about reasons for the schism.
Да, еще один вопрос был в отношении раскола между Востоком и Западом. Было ли филиакве, вот это добавление, единственной причиной раскола или его лучше считать одной из главных причин?
I think the main reason was the addition to the filioque.
Да, я думаю, что основной все-таки причиной раскола формальной было добавление вот этой фразы филиокве и от сына.
That was very offensive to the Eastern Church.
А для Восточной Церкви такое добавление было очень оскорбительным.
Both theologically.
И богословски.
As the distinctive monarchy of the Father was disturbed.
То есть они считали, что отличительное главенство Бога Отца в Троице таким образом нарушается.
By affirming that the Spirit proceeds from the Father and the Son.
То есть если утверждается, что Дух исходит от Отца и от Сына.
But also it was offensive politically.
То есть это богословское оскорбление, но с другой стороны было еще политическое оскорбление.
Because of the high esteem that the Eastern Church accorded to the Cappadocian Fathers.
Восточная Церковь очень высоко оценила каппадокийских отцов, каппадокийских богословов.
I mean, they're not inspired, but they're close.
Конечно же, они не богодухновенные в этой традиции, но они близки.
And you don't mess with Gregory and Basil.
И поэтому нельзя просто так взять и отвергнуть утверждение Григория или Василия Великого.
And furthermore, it was not an ecumenical council.
Ну, и более того, добавление было принято вовсе не на Вселенском соборе.
So, really, the main rift focused on that, but it was a... There were a number of issues involved.
Поэтому, конечно же, основная причина раскола была именно эта, богословская. Но было еще и много других сопутствующих обстоятельств.
All right, well, let's move ahead.
Хорошо, давайте пункт С рассмотрим на 10-й странице.
The Council of Ephesus.
Эфесский собор.
In AD 431.
В 431 году.
So now the church has affirmed that the Son is fully God.
Теперь церковь утверждала, что Сын является полностью Богом.
Declared at Nicaea in 325.
Это было провозглашено в Никее в 325 году.
And also fully man.
И также он полностью человек.
Declared at Constantinople in 381.
Что было провозглашено в Константинополе в 381 году.
Now there needed to be greater clarity on the way in which the divine and human natures related.
Теперь перед богословами стояла задача более ясно объяснить, каким образом были взаимосвязаны природы Христа, человеческое и божественное.
And one of the views that was being circulated has been called Nestorianism.
Один из взглядов, который циркулировал в то времена, называется несторианство.
It is disputed whether Nestorius himself as a bishop ever held the view named after him.
Историки спорят относительно того, придерживался сам Несторий, которому часто приписывается этот взгляд, придерживался ли он сам позиций этого взгляда несторианства.
So it's possible that Nestorius was not a Nestorian.
Поэтому весьма возможно, весьма вероятно, что сам Несторий не был несторианином.
But whether or not he was,
но был он таковым или нет,
this view was proposed.
Этот взгляд был предложен, и он звучал.
That the way in which Christ is fully God and fully man is as he is two persons.
Что Христос является полностью Богом и полностью человеком, будучи двумя личностями.
So to the second person of the Trinity,
то есть ко второй личности Троицы,
was added not merely a human nature,
была добавлена не просто человеческая природа,
but was added a human person.
Но была добавлена человеческая личность.
Nestorius believed that this had to be the case.
Несторий верил, что так было необходимо,
in order to account for how Jesus could be limited in his human knowledge.
Это было необходимо для того, чтобы объяснить, как Иисус мог быть ограниченным в своем человеческом знании.
But unlimited in his divine knowledge.
Однако в то же самое время неограниченным в отношении своего божественного знания.
Limited in human strength.
Ограниченного в своей физической и человеческой силе.
But all powerful in his divine nature.
Однако всемогущим в своей божественной силе.
And he thought if one person had both limited and unlimited qualities.
И несториане думали, что если одна и та же личность обладает и ограниченными, и неограниченными качествами,
that this would be a contradiction.
То тогда это было бы противоречием.
As you recall, Apollinarius had thought the same thing.
И как вы помните, Аполлинарий примерно в таких же категориях думал.
And that's why Apollinarius said, so the Son does not have a full human nature.
Поэтому Аполлинарий сказал, что Сын не может обладать полнотой человеческой природы.
He just has assumed a body.
То есть он просто принял человеческое тело.
But Nestorius's answer is different.
Однако ответ Нестория отличается от ответа Аполлинария.
He said he could not be one person with infinite and finite qualities.
Несторий говорил, он не может быть одной личностью, в которой присутствуют и конечные, и бесконечные качества.
He would have to be two persons.
Необходимо, чтобы он состоял из двух личностей.
One person, the divine person,
одна личность
with infinite qualities.
Это божественная личность с бесконечными качествами, неограниченными качествами.
And one person, a human person,
и
with finite qualities.
Одна личность, то есть человеческая личность с ограниченными качествами.
The early church, though, rejected this view in the end.
Однако в конце концов ранняя церковь отвергла такой взгляд.
Because there was no way of understanding who Jesus really was.
Поскольку этот взгляд не предлагал объяснения, кем на самом деле был Иисус.
If it's two persons,
если это две личности,
who dies on the cross?
Кто умер на кресте?
Who speaks to his disciples?
Кто говорил своим ученикам?
Any action you wonder who does this?
Любое действие Христа вы рассматриваете и задаете вопросом, а кто совершает это действие?
It's kind of the ultimate schizophrenia.
То есть это как бы получается шизофрения.
in which there is no explanation for who Jesus really is.
И в таком взгляде нету объяснения, кем на самом деле является Иисус.
So the early church affirmed instead that he is one person.
Поэтому вместо несторианства ранняя церковь утвердила, что Христос есть одна личность.
And that person is none other than the eternal second person of the Trinity.
И эта личность никто иная, да, или эта личность никто иная, как вторая личность Троицы.
So in the incarnation, the second person of the Trinity,
и в момент воплощения вторая личность Троицы,
with the divine nature that has been his eternally,
с той божественной природой, которая уже была присуща этой личности всю вечность,
takes on also a human nature.
Эта личность приняла человеческую природу, восприняла.
So he has to be understood as one person,
поэтому личность Христа следует понимать как одну личность
with two natures.
С двумя природами.
The importance of that is to realize that only God can save.
Важность этого заключалась в том, что нужно понимать, что только Бог может спасать.
But only a man can substitute for us.
Но только человек может стать нашим заместителем.
Only God can forgive sin.
Только Бог может простить грех.
But only a man can bear sin and die on a cross.
Но только человек может взять грех и прибить его ко кресту.
So there has to be the unity of divine and human natures.
Поэтому
in one person.
Очень важно было, чтобы единство простиралось на одну личность, состоящую из двух природ.
In order for that one person to be savior.
Для того, чтобы одна личность была спасителем.
He has to be fully God.
Он должен был быть полностью Богом.
Or the payment for our sin is not sufficiently valuable.
Иначе плата за наши грехи не была бы достаточно ценной. Однако он также должен был быть полностью человеком,
so that he can take our sin upon himself and die in our place.
Чтобы он мог возложить на себя наш грех и умереть вместо нас.
So both the full deity and the full humanity are required for our salvation.
Поэтому для нашего спасения требовалась и полная божественность, и полная человечность.
I remember many years ago with my two girls.
Я помню много лет назад со своими дочерями.
We were talking in our evening theology talks about the atonement.
Мы говорили во время наших вечерних разговоров о богословии, об искуплении.
And my daughter Rachel asked me a question.
И моя дочь Рэйчел задала мне вопрос.
She said, "Daddy, I don't understand why God had to send His Son."
Она сказала: "Папа, я не понимаю, почему Бог должен был послать своего сына."
Why didn't He just create a second Adam from the dust of the ground?
А почему бы ему просто не создать второго Адама из земли?
He could have worked in him so that he never sinned.
А он мог его создать таким образом, чтобы он никогда не согрешил.
And this sinless second Adam could have been the one who paid for our sin.
И этот безгрешный второй Адам мог стать заместителем за наши грехи.
I said, "That is a great question, Rachel."
И я сказал: "Рэйчел, прекрасный вопрос."
Here's the problem.
Но вот в чем проблема.
That if this second Adam,
если этот второй Адам,
who is a man, but only a man,
который является человеком, но только лишь человеком,
if he were to take our sin and die on the cross in our place.
А если бы он взял наши грехи и умер вместо нас,
then he would have to pay for our sin in the same way we pay for it.
А тогда он должен был бы заплатить за наши грехи точно так же, как мы должны заплатить за наши грехи.
If we pay for it ourselves. He would have to pay for it the same way we do if we pay for it ourselves.
То есть он должен заплатить за них так, как мы бы заплатили, если бы должны были платить.
So now the question is, how do we pay for our own sin if we pay for it ourselves?
Вопрос теперь возникает: а как мы должны заплатить за наши грехи, если бы нам пришлось это делать?
And the answer is
И ответ
eternally.
everlasting
вечное осуждение.
So this hypothetical second Adam,
то есть вот этот гипотетический второй Адам,
would pay for our sin forever.
Он бы платил за наши грехи вечно.
There never would come a time,
и никогда бы не настало такое время,
when our sin is paid for in full.
Когда наш грех был бы оплачен полностью.
And hence he could not be a savior.
И поэтому этот второй Адам гипотетически не мог стать нашим спасителем.
He could never declare it is finished.
Он никогда не мог бы заявить о том, что все,
he could never be raised from the dead.
Все совершилось. Он никогда не мог бы воскреснуть из мертвых.
Here's the difference with Christ.
И вот в чем отличие Христа.
He was, yes, a man who took upon our sin and died on the cross.
Да, он был человеком, который взял на себя наши грехи, и он умер на кресте.
But the person, Jesus Christ of Nazareth,
однако личность Иисуса Христа из Назарета,
the person who died,
то есть личность, которая умерла,
was both fully man and fully God.
Личность была полностью Богом и полностью человеком.
So that his offering for sin was of infinite value.
Поэтому его приношение за грех было бесконечной обладало бесконечной ценностью.
And hence it could pay for all of our sin in an instant.
И следовательно, оно было достаточно, чтобы за все наши грехи заплатить во мгновение.
So you realize how important it is that the church affirmed that Christ is fully God and fully man
in
one person.
Вы понимаете, насколько важно было для церкви утвердить, что Христос является полностью и Богом, и человеком в одной личности.
Here's another problem with the Nestorian view in light of what we've just talked about.
А вот еще одна проблема с несторианством в свете того, о чем мы говорили.
How could a divine person and human person die on the cross?
Как божественная личность и человеческая личность могли бы умереть на кресте?
Well, the human person could die.
Человеческая личность может умереть.
Because human nature is mortal.
Поскольку человеческая природа может умереть, да, способна к смерти.
We are susceptible to death.
Мы склонны, не то что склонны, мы смертны, да, мы смертные.
But the second person of the Trinity,
однако вторая личность Троицы,
with his divine nature alone,
только лишь с его божественной природой,
cannot die.
Не может умереть.
He is self-existent.
Бог самосуществующий, имеющий жизнь в самом себе.
And eternal.
И вечный.
It's impossible for God
Поэтому
to die.
Поэтому Богу невозможно умереть.
You know, there are many things we can do that God cannot do.
И знаете, есть многое из того, что мы можем делать, но Бог не может делать.
Which just means we're limited and he's not.
И это лишь означает, что мы ограничены, а он не ограниченный.
So we can live or die.
Мы можем либо жить, либо умереть.
But God does not have that limitation.
Однако у Бога нету такого ограничения.
So he must always live.
Поэтому он всегда должен жить.
So if Jesus, who dies on the cross,
Итак, если Иисус, умирающий на кресте,
is in persons both the person of deity and a person of humanity.
Если следовать, да, несторианской модели, Христос состоит из двух отдельных личностей, личность божественная, личность человеческая.
Then when Jesus dies, it cannot be the case that the divine person is involved in that death.
То получается, что в этой смерти божественная личность никакого участия не принимает. Это невозможно.
But if he is one person with
Однако,
two natures,
если он одна личность с двумя природами,
then that one person dies.
Тогда эта одна личность умирает.
But when he dies, it's the human nature that is part of the personhood
Однако,
that is capable of death.
В момент смерти умирает человеческая природа, которая смертна, которая способна умереть.
But the divine nature is necessarily joined to that human nature in the death of Christ.
Однако божественная природа все равно соединена с этой человеческой природой.
That could only be if he is one person with two natures.
И такой союз природ возможен, если только Христос представляет собой одну личность с двумя природами.
Let me draw something on the board.
Позвольте нарисовать вам кое-что на доске.
You may have to help me with this. So, so human being.
Человек.
Maybe write it up here. Write it in. Put human up here. That's about it. Okay. And over here, write body and soul. Okay, so we as human beings, we are one person with one nature.
То есть мы, люди, обладаем одной личностью, мы есть одна личность с одной природой.
But our one nature is made up of two different substances.
Наша природа состоит из двух составляющих.
A material substance,
материальная составляющая,
which we call the body,
которую мы называем тело,
and an immaterial substance,
и нематериальная составляющая,
sometimes called the soul.
Иногда ее именуют душа.
When death takes place for us,
когда для нас происходит смерть,
there is a separation of body and soul.
Есть разделение души и тела.
Where the body goes to a grave,
в то время как тело уходит в могилу,
but the soul goes to be with Christ.
Однако душа отправляется ко Христу.
Remember in 2 Corinthians 5,
помните во 2 Коринфянам 5 главе,
absent from the body, present with the Lord.
Сейчас.
I think it's verse,
да, когда мы... я забыл это слово. Да, когда мы... Да, сейчас. Шестой стих. Мы всегда... Водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ну, не очень понятно. Ну, то есть мы либо в теле, если мы выходим из тела, да, восьмой стих, то мы водворяемся у Господа, то есть обитаем с Господом.
Or in Philippians 1,
или Филиппийцам 1 глава.
Paul says to die and be with Christ is very much better.
Павел говорит, что быть со Христом, умереть и быть со Христом бесконечно лучше.
But to remain on in the flesh
is necessary. Но оставаться во плоти полезнее для вас.
So again, it indicates when we die, we go to be with Christ.
Мы видим опять указание, что когда мы умираем, мы отправляемся ко Христу.
But our body goes to a grave.
Однако наше тело отправляется в могилу.
Now here's the difference with Christ.
Но вот в чем отличие Христа.
Igor not only writes in Russian that I cannot do.
Игорь не только пишет по-русски, что я не могу делать.
But his printing is much better than mine.
Но его даже как это называется, почерк намного лучше, чем у меня.
I wish I could write that well.
Я бы хотел, чтобы я так хорошо мог писать.
Okay, so the difference with Christ is this.
Итак, в чем отличие Христа?
He's the God-man.
Он Бога-человек.
So he is made up of, in his human nature,
поэтому
of a human body,
в своей человеческой природе он обладает человеческим телом
and a human soul,
и человеческой душой,
because he's just like us,
поскольку он подобен нам,
who has a human nature,
нам, у которых есть человеческая природа, тело и душа.
But he also has his eternal divine nature.
Но также у него есть его вечная божественная природа.
So what happens when Christ dies?
Поэтому что происходит в момент смерти Христа?
It is not that the divine nature dies.
Не то, что божественная природа умирает.
Because the divine nature cannot die.
Поскольку божественная природа не может умирать.
But rather the divine nature is joined to a human nature that can die.
Но божественная природа, соединенная с человеческой природой, может умирать.
So in his death, the same thing happens as with us.
Во время его смерти происходит то же самое, что происходит во время нашей смерти.
There is a separation
of
the body from the soul.
Отделение тела от души.
But that also means a separation of the body from his divine nature.
Но также и отделение тела от его божественной природы.
So in his death,
поэтому в его смерти
his body goes to a grave.
Его тело кладут в могилу, гробницу.
You remember what he said to the thief on the cross.
Помните, что он сказал разбойнику на кресте?
Today you will be with me in paradise.
Ныне или сегодня будешь со мною в раю.
So that's the thief on the cross on the left.
То есть слева мы видим, что происходит с разбойником, который был на кресте. Его тело кладут в гробницу, но он идет ко Христу. Ну, очевидно, что его душа. И таким же самым образом тело Христа кладут в гробницу, но и его человеческая душа, и его... И его душа, и его божественная природа отправляются в рай. И это не сработало бы, если бы мы говорили о Христе как о двух личностях. Поскольку это означало бы, что умирает только человеческая природа.
И нет никакого способа сказать, что божественная природа involvена в смерти.
И невозможно никоим образом отразить ту истину, что божественная природа каким-то образом также была, также участвовала в смерти Христа. То есть, согласно несторианству, умирает лишь личность, человеческая личность Христа.
And the divine nature would be uninvolved in that.
А божественная личность Христа не имеет никакого отношения к этой смерти.
Because the divine nature was in a divine person.
Поскольку, согласно несторианству, божественная природа присуща божественной личности.
So in order to account for the death of Christ for our sin.
Поэтому для того, чтобы объяснить, как Христос мог умереть за наши грехи.
It requires that we understand that he is one person.
Необходимо было понимать Христа как одну личность.
With two natures.
С двумя природами.
A human nature that can take our sin.
Человеческая природа,
in our place,
которая способна взять на себя наш грех и умереть вместо нас.
And a divine nature that when Christ dies.
И божественная природа нужна была для того, чтобы когда Христос умирает.
It's all of him who dies.
Он умирал бы полностью, вся полнота его.
Which means the offering
что
is
означает,
of infinite value.
Что приношение было бы бесконечной ценности.
Because of his divine nature.
Благодаря его божественности, его божественной природе.
So there was a lot at stake in.
Поэтому.
In understanding one person with two natures.
Мы видим, что очень много стоит на кону, если мы отказываемся от понимания Христа как одной личности с двумя природами.
And both Apollinarianism
и аполлинаризм
and Nestorianism
и несторианство
for different reasons threaten the reality of salvation in Christ.
По разным причинам и то, и другое учение вело к неправильному пониманию спасения во Христе.
Okay, then finally the council at Chalcedon in 451.
И затем в 451 году произошел Халкидонский собор.
This was the final step needed to understand how the two natures related.
Это был последний шаг к тому, чтобы прояснить взаимодействие двух природ.
Now the question was this.
Вопрос был таков.
When the two natures combine in the person of Christ.
Когда две природы соединяются в личности Христа.
Is there an intermixing of the natures?
Есть ли какое-то взаимное смешение этих природ?
So that the divine nature mixes with the human nature.
Такое смешение, что божественная природа перемешивается с человеческой природой.
Wouldn't you have to say that if there is one person?
Разве это не естественный вывод из учения о том, что Христос — это одна личность?
And this is what the Eutychian view proposed.
И это именно тот взгляд, который предложило евтихианство.
It proposed that there was a commingling of attributes of divinity and attributes of humanity.
Согласно евтихианству, происходит смешение, взаимное перемешивание двух природ.
So you would end up with a divinized humanity or a humanized deity.
И поэтому есть обожествление человечности и очеловечивание божественности.
The word at Chalcedon that they used for this intermixing was the word confusion.
И слово, которое использовалось в Халкидоне, это слово смешение.
That the Eutychian view proposed a confusion of natures.
Евтихианство предложило перемешивание, смешение двух природ.
Here is my example, not from Chalcedon, my example of confusion.
Вот мой пример перемешивания. Это не халкидонский пример.
If you take a pitcher of grape juice,
если вы возьмете кувшин с виноградным соком,
and a pitcher of apple juice,
и кувшин с яблочным соком,
in your two hands,
в обе руки возьмете,
and then pour them both into one common pitcher,
и будете наливать в какой-то третий кувшин из этих двух кувшинов,
that's confusion.
То вот это перемешивание.
You no longer have apple juice.
У вас уже нету яблочного сока.
That is genuine apple juice.
У вас нету подлинно яблочного сока.
Or grape juice.
И также нету виноградного сока.
That is genuine grape juice.
Нету, который был бы исключительно, да, только виноградным.
You now have what I would call in English grapple juice.
Но в английском был бы
grapple.
Да, в русском как вы назовете? Яблочно-виноградный, да, наверное.
So this is what Eutychius was proposing.
И Евтихий предложил именно такое объяснение христологии, что атрибуты божественности перемешались с атрибутами человечности, и они привели к взаимному смешению двух природ.
The theologians at Chalcedon said no.
Однако богословы в Халкидоне сказали нет.
And it's rather this that all of the attributes of deity.
И они сказали, что нет, все атрибуты, присущие божественности,
are possessed by the person Jesus Christ of Nazareth.
Ими обладает личность Иисуса Христа из Назарета.
Because as the son of the father,
поскольку будучи сыном своего отца,
he had always possessed the attributes of deity.
Он всегда обладал божественными атрибутами.
But then in the incarnation, he also possessed attributes of humanity.
Однако в воплощении он также стал обладать и атрибутами человечности.
So he had all the attributes of deity.
Поэтому у него были все атрибуты божественности.
And all the attributes of humanity.
И все атрибуты человечности.
In one person.
В одной личности.
But those attributes did not commingle.
Однако эти атрибуты не смешивались.
So they developed a doctrine at Chalcedon.
Поэтому в Халкидоне они придумали такую доктрину.
It is the communicatio idiomatum.
Латинская фраза communicatio idiomatum.
a D. I think that's a D. No.
No, T, I think, yeah.
Yeah, yes. Communicatio idiomatum. That is the communication of idioms or properties.
То есть сообщение свойств.
Where all of the properties of humanity,
когда все свойства человечности или качества человечности,
are communicated to the person,
передаются личности, сообщаются личности,
the second person of the Trinity,
то есть второй личности Троицы,
and all of the attributes of the divine nature,
а все атрибуты божественной природы,
are communicated to the person,
сообщаются личности.
But get this point.
Но запомните следующее.
None of the attributes of deity,
ни один из божественных атрибутов,
are communicated to the human nature,
не передается человеческой природе, не сообщается человеческой природе.
And none of the attributes of humanity,
и ни один из атрибутов человечности,
are communicated to the divine nature,
ни один из них не сообщается божественной природе.
So you might think of it this way.
Подумайте об этом таким образом.
There's no cross-nature communication.
Нету сообщения между природами.
Only communication from nature to person.
Только сообщение свойств от природы к личности.
So Christ is fully God.
То есть Христос полностью Бог.
And fully man.
И полностью человек.
And his deity is not polluted by his human nature.
И его божественность не загрязнена его человечностью.
And his human nature,
его человечность,
does not have qualities of the divine nature added to it.
Его человечность не получает никаких божественных качеств.
But the person,
но личность Иисуса Христа,
has all of the qualities of deity,
обладает всеми качествами божественности
and all of the qualities
и
of humanity.
Всеми качествами человечности.
So those natures have integrity.
Поэтому эти природы интегрированы, как бы между ними есть целостность.
He is authentically God and authentically human.
Он одновременно полностью Бог и полностью человек.
Now it's interesting that this doctrine of the communicatio idiomatum,
интересно, что вот эта доктрина о коммуникацию идиоматум,
was used many, many years later by Martin Luther.
Спустя много-много лет она была используема Мартином Лютером.
In a way that violates Chalcedon.
Она использовалась Лютером таким способом, который нарушал халкидонские принципы.
Martin Luther wanted to support his view of the Lord's Supper.
Мартин Лютер хотел найти подтверждение своему взгляду на вечерю Господню.
That when Jesus said, "This is my body,"
когда Иисус провозгласил относительно хлеба, что сие есть тело мое,
he meant that these very physical realities,
Лютер говорил, что Христос, говоря это, имел в виду те самые физические реалии, которые были у него в руках, то есть хлеб и вино.
Are also the blood and body of Christ.
И он говорил, что эти видимые реалии и есть тело и кровь Христа.
How did he support this?
И как он это подтвердил?
By saying that the attribute of omnipresence,
он говорил, что атрибут вездесущности,
or ubiquity, that's another term for the same thing. I don't know if you.
No, okay, don't. Yeah.
The attribute of omnipresence,
то есть атрибут вездесущности,
was communicated to the human nature of Jesus,
был сообщаем или сообщен, передан человеческой природе Иисуса.
So the body and blood of Christ was everywhere present.
Так что тело и кровь Христа стали вездесущими.
Which meant it was present then in the bread and the wine.
И что следовательно означает, что они могли присутствовать в хлебе и в вине.
So the bread and the wine in the mass.
Поэтому то, что происходит во время мессы или во время хлебопреломления, хлеб и вино, эти символы,
while remaining fully bread and wine,
оставаясь физически и хлебом и вином,
was also fully body and blood of Christ.
Они также в полноте были телом и кровью Христа.
That's where he differed from the Catholic view of transubstantiation.
Вот в этом было отличие учения, понимания Лютера от католического учения о преосуществлении.
It's not that the bread and wine was transferred into body and blood.
Лютер считал, что он не соглашался с тем, что хлеб и вино становятся телом и кровью.
But for Luther, the body and blood were joined with. I'm sorry, the bread and wine were joined with the body and blood of Christ.
Однако он говорил, это сосуществление, то есть хлеб и вино соединяются с телом и кровью Христа.
So he applied the communicatio idiomatum across natures.
А поэтому Лютер применил вот этот принцип communicatio idiomatum для сообщения свойств между природами.
In order for the human body of Christ,
для того, чтобы подтвердить, что человеческое тело Христа,
to be everywhere present.
Оно могло быть вездесущим.
This was a violation of Chalcedon.
Но это было нарушением Халкидона.
Plus, the Lutheran view doesn't work for another reason.
Плюс есть еще одна причина, почему такой взгляд на вечерю Господню неправильный.
If the body and blood of Christ is omnipresent,
если тело и кровь Христа вездесущи,
it's not only present in the bread and the wine,
то они тогда присутствуют не только в теле, а в хлебе и вине.
It's present in the table, in the chair, in the floor, the ceiling,
в столе, и в потолке, и в стенах, и везде.
Which is ridiculous.
Что безумно.
So, in any case, the Chalcedon was right to affirm.
Когда мы говорим о Халкидоне, мы говорим, что они были правы в том, чтобы утвердить,
that the communication of attributes is only from nature to person.
Что сообщение атрибутов происходит только от природы к личности.
So that Christ really is genuinely fully God and genuinely fully man.
И поэтому Христос поистине является полностью Богом и полностью человеком. И когда он умирает на кресте, он приносит себя в жертву как Бога-человек. Но также еще одно практическое следствие из этого мы находим.
It means that Christ can function both in his humanity and in his deity.
Это означает, что Христос может функционировать одинаково и как Бог, и как человек.
This is sometimes referred to as the extra calvinisticum.
Иногда эту доктрину называли по латыни extra calvinisticum.
The extra refers to this.
Extra относится к следующему.
That when he takes on human nature,
когда Иисус принял человеческую природу,
he does not give up his deity.
Он не оставил свою божественность.
But he not only retains his deity.
Он не только сохраняет свою божественность.
But continues to use his deity.
Но он продолжает использовать свою божественность.
In ways that are called upon him to do so.
Он продолжает ее использовать в том, в чем он должен был это делать.
So, for example, when he is born as a baby in the manger,
например, когда он рождается как младенец в хлеву,
his human nature is weak and frail.
Его человеческая природа очень слабая и хрупкая.
He has a long ways to go in growing and learning.
Перед ним еще лежит большой путь роста, становления, познания.
But in his divine nature, he is infinite and full.
Однако в своей божественной природе он бесконечный, он обладает всей полнотой.
And he upholds the universe by the word of his power.
И словом своих уст, словом силы своей, он держит всю вселенную.
So he continues functioning as God.
Поэтому он продолжает действовать, функционировать как Бог.
While also experiencing all of the finitude and frailty.
Хотя, с другой стороны, в это же самое время он переживает все ограничения человеческой природы. И когда он выполняет, во время выполнения миссии, с которой его послал Отец,
in every way that the mission requires that he live as a man, He does so.
Во всем, в чем эта миссия требовала от него жизни именно человеческой, чтобы он прожил ее как человек, он это делает как человек.
And in every way that fulfilling the mission requires that he express his deity, he does so.
И во всем, в чем его миссия требовала проявления божественности, он поступал так.
Because one person possesses both natures.
Поскольку одна личность Христа обладала двумя природами, или обладает двумя природами, божественной и человеческой.
For example,
например,
to fulfill his mission as a man,
для того, чтобы выполнить свою миссию человека,
he needs to experience temptation.
Ему нужно было претерпеть искушение.
And to resist temptation.
Ему нужно было противостоять искушению.
In ways that Adam failed.
И он должен был им противостоять и показать, что он победил их там, где Адам пал.
But the second Adam succeeds.
То есть второй Адам не пал там, где пал первый Адам.
So he lives fully as a human.
Поэтому он в полноте прожил свою жизнь как человек.
As he faces and successfully resists temptation.
Когда он сталкивается с искушениями и успешно преодолевает все эти искушения.
But if he is to forgive sin.
Однако для того, чтобы прощать грехи, если перед ним стоит задача простить грехи,
like we see in Mark, chapter 2,
как мы видели во второй главе Евангелия от Марка,
your sins are forgiven, he declares,
когда Иисус провозглашает: «Прощаются тебе грехи твои»,
he can accomplish that through his deity.
Он может выполнить это действие с помощью своей божественности.
So in every way that his mission requires that he live as a man, he does so.
Поэтому во всем, в чем его миссия требовала, чтобы он прожил как человек, он жил как человек.
And in every way that his mission requires that he express his deity, he does so.
И во всем, в чем его миссия требовала, чтобы он вел себя или поступал в соответствии с божественной природой, он поступал в соответствии с божественной природой.
Now later we'll see that most often we see Jesus living out of his humanity.
Позже мы увидим, что чаще всего мы видим, как Иисус живет как человек.
I think the church has largely made a mistake in understanding Jesus only in his deity.
Я думаю, что очень часто церковь ошибается в том, что смотрит на Христа, на его миссию только как на Бога, только как на действие Бога.
How does he know all that he knows? Well, he's God.
Но откуда он знает все, что он знает? Ну, он Бог, поэтому он все знает.
How is he able to live sinlessly?
Как он смог прожить безгрешно? Ну, он же Бог, поэтому смог.
How is he able to perform miracles?
Как он мог творить чудеса? Он Бог.
But in the New Testament, it's clear that the answers to all of those questions are, he's a man. Living in the power of the Spirit.
Однако в Новом Завете ответ на все эти вопросы следующий. Он все это смог сделать, поскольку он человек, который действовал в силе Святого Духа.
So we'll come back and look at that later.
Мы позже к этому вернемся и посмотрим на примеры.
All right, these are the first four ecumenical councils.
Итак, мы рассмотрели с вами первые четыре Вселенских собора,
that provide the basis for a correct understanding of the Trinity and of Christology.
Которые представляют нам фундамент, базу для правильного понимания Троицы и Христологии.
It really is amazing how much these councils dealt with.
И на самом деле удивительно то, с каким количеством вопросов смогли работать богословы ранней церкви, и как благодарны мы должны быть им за весь тот труд, который они совершили.
All right, before we leave the councils,
итак, перед тем, как мы закончим обсуждение соборов, есть ли у вас какие-то вопросы, может быть, уточнения, или, может быть, что-то пришло, какие-то мысли? Всякий раз, когда человек грешит, распинается Христос. Да, правильно ли такое утверждение?
Is it right to say that every time when a person sins, Christ is being crucified? like in present tense.
No.
Нет.
I think that diminishes the once for all sacrifice.
Я думаю, что такие утверждения преуменьшают значимость жертвы Христа, которая была принесена однажды и навсегда.
It would be better to say that every time we sin,
лучше сказать, что всякий раз, когда мы грешим,
he suffered and died for that sin.
Он страдал для того, чтобы искупить этот грех конкретный.
Rather than understanding his suffering and death as ongoing.
Вместо того, чтобы рассматривать его страдания как непрекращающийся процесс.
So Hebrews declared that he suffered for sins once for all.
Послание к евреям говорит, что он однажды пострадал за грех.
And this is one of the big differences with the Old Testament sacrificial system.
И это как раз одно из самых главных отличий с ветхозаветной системой жертвоприношений.
Where yet another sacrifice and another sacrifice.
Когда в Ветхом Завете, помните, нужна была жертва, потом еще одна жертва, и постоянно должны были приноситься жертвы.
But now one sacrifice.
Однако сейчас одна жертва навсегда.
Praise be to God.
И слава Богу за это.
Yes.
Вопрос, у воскресшего Христа осталось ли что-то от человеческой природы?
When Christ rose again, is there anything left from human nature?
Oh, yes. Oh, yes.
Да, да, конечно.
Да. So how they function now, these natures?
So the very same body that was put in the tomb.
То же самое тело, да, именно то тело, которое положили в гробницу, оно было воскрешено из мертвых. Основное доказательство этому это, помните, Фома, который смотрел, говорит, посмотри, мое тело, мои руки, то есть там были раны от распятия, то есть они были там.
You remember in Luke chapter 24?
Помните в 24 главе Луки,
that the two men on the road to Emmaus,
что два странствующих путешествующих в Эммаус,
who Jesus said were foolish and slow of heart,
Иисус сказал, что они были медлительны сердцем, чтобы веровать,
not to believe all that the prophets had said,
чтобы веровать всему, что сказали пророки.
Then they dined with him.
Затем они стали с ним ужинать.
And we read that they recognized him in the breaking of the bread. И мы читаем,
что они узнали его в преломлении хлеба.
So I think it happened that he handed them bread.
Поэтому я думаю, что, скорее всего, он дал им хлеб.
And they see.
И они увидели.
The scars from
his pierced
hands.
Следы пронзенных рук.
And they realized.
И тогда они поняли.
He's the risen Savior.
Что он воскресший Спаситель.
And then he disappears.
И затем он исчез.
So it tells you two things.
Это говорит нам две вещи.
His human body has continuity with his previous body.
Его человеческое тело обладает некими, ну как бы непрерывными свойствами того тела, которое у него было во время земной жизни. То есть это, ну мы видим, что оно такое же.
They could see who
То есть
he was,
они
those who knew him.
Могли видеть его, те, кто знал его, да, они могли узнать его.
And in the case of Christ, the scars of the crucifixion are there.
И в отношении Христа мы видим, что даже остались следы от гвоздей, да, от распятия.
But he disappeared from their midst.
Однако он сделался невидимым.
While he was reclining at table.
Хотя он вроде бы накрывал на стол, да, с ними ел.
Can you do that?
Можешь ли ты так сделать? Сделаться невидимым?
No.
Нет.
We can't.
Мы не можем.
So this indicates a
Поэтому
higher, a body with higher capabilities.
Это показывает, что сейчас его тело обладает какими-то более возвышенными способностями, чем наши.
So there is in the glorified body of Christ.
То есть у него есть прославленное тело.
Continuity and discontinuity.
И между тем телом, которое было у Христа до распятия, или лучше сказать, да, до воскресения и после воскресения, мы видим, как вещи, которые продолжаются, и то, что становится новым, как бы прерывность, непрерывность.
Sort of like your iPhone operating system upgrade.
Своего рода апгрейд операционной системы, например, на айфоне.
It's still an iPhone.
То есть это все еще iPhone.
But it now has the 10 operating
но
system.
У него, например, там 10-я уже стоит операционная система.
So he's the same. He's the same. He has the same human nature.
То есть у него та же человеческая природа.
But it is given greater capacities in his glorification.
Но в его прославлении эта природа получает больше способностей.
And we too will then be given that kind of human nature.
Мы также однажды будем, мы также однажды получим такое тело, такое человеческое тело.
We'll receive the upgrade too.
Мы тоже получим апгрейд.
How fun that will be.
Насколько это будет увлекательно. Принципиальная разница в прославлении, да, чем прославленное тело отличается от тела Христа до, да? То есть в чем разница принципиальная между прославленным телом Христа и телом Христа до воскресения? What is the fundamental principle distinction between the body of Christ before, let's say, when he was resurrection, before resurrection? And after resurrection, what's glorification? I mean, if he was without sin before and after, so what fundamentally changes?
I don't know.
Я не знаю.
All we know is that he has capabilities.
Все, что мы знаем, что у него есть способности.
As the resurrected Christ.
То есть как у воскресшего Христа.
That he did not have. Before his crucifixion,
которых у него не было до,
or he didn't use them, or he didn't use
them. Да, или он ими не пользовался, да, то есть у него их не было, или он ими не пользовался до воскресения.
He appears in a room with Thomas there.
Помните, он появляется в комнате с учениками, а Фоме является.
And he disappears from the two on the road to Emmaus.
И потом становится невидимым, да, по дороге в Эммаус.
But one thing is clear.
Но что очень ясно,
and that is that God's intention for us,
так это то, что Божий замысел в отношении нас
from the very beginning,
с самого начала
was never that we be like Adam.
Божий замысел никогда не был в том, чтобы мы были как Адам,
but rather that we be like Christ,
но чтобы мы были как Христос,
the second Adam,
как второй Адам.
Remember Romans 8:29.
Помните Римлянам 8:29.
Whom he foreknew, he predestined to become conformed to the image of his son.
Мы читаем, что сейчас прочитаю Римлянам 8:29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего.
So his purpose for us from the beginning was to be like
Christ. То есть с самого начала его цель в отношении нас была в том, чтобы мы были подобны Христу. Говорит, очень жалко стирать твои красивые буквы.
Put creation fall redemption. In your beautiful handwriting. It's a long word.
Redemption?
Yeah, redemption. So some people think that God's purpose in creation at the very beginning was what he intended at the end.
Некоторые люди думают, что Божье изначальное...
Could you repeat?
Yeah, that what he intended in creation is what he intended in the end to be the same.
То есть некоторые думают, что Божья цель в отношении творения — это та цель, которая у него была в отношении конца.
So Adam in the Garden of Eden is the perfection that he wants for all of us.
То есть Адам в Эдемском саду — это то совершенство, которое Бог желает, чтобы было истинно в отношении каждого из нас.
But we sinned, and so we fell from where we were.
Но мы согрешили, и мы упали, как бы отпали от того положения, в котором изначально было человечество.
But then in Christ we're brought back
Затем,
to where we were in creation.
Во Христе мы восстановлены к тому положению, которое у нас было в момент сотворения.
So we get back what we lost.
Поэтому мы восстанавливаемся в то положение, в тот статус, который мы утратили.
This is not true.
Но это неправда.
No, this was never God's intention.
Нет. У Бога никогда не был план именно в этом. Не заключался план в этом. С самого начала его замысел был намного более великим. Он был намного более величественным, чем то, что мы видим в творении. Он сотворил нас, чтобы мы стали подобны Христу, а не подобны Адаму.
So instead of getting back what was lost in creation,
поэтому вместо того, чтобы вернуть то, что было утрачено при сотворении,
we get far more.
Мы получаем гораздо больше.
Yes, God does restore what was lost.
Да, Бог восстановит все, что было утрачено.
But it's restoration plus.
Но это восстановление плюс еще что-то.
It's being made like Christ, not being remade like Adam.
Мы станем подобны Христу, а не подобны Адаму.
So honestly, we have no idea how much there is waiting for us.
Поэтому на самом деле мы даже понятия не имеем, как много впереди, как много славного нас впереди ожидает.
All right, let's finish this last bit, and one question here, and then we'll move.
Еще был вопрос? Попросили комментарий на 1 Коринфянам 15 глава. Да, это у нас какой, 28 стих? Да. 1 Corinthians 15:28 about the submission of the Son to the Father and there will be God.
Okay.
So could you comment on this?
You know, that's a passage we're going to look at more later.
Да, мы будем позже внимательно изучать этот текст. Хорошо?
And believe me, we will.
И мы точно будем это делать, я гарантирую.
Yeah. Okay, let's just finish up this section. Oh, is there one more here?
Еще вопрос?
Yes, please.
То есть было ли его тело пораженным грехопадением, да? Или оно было святым?
So it's the question about the body of Christ, physical body, when he was born, was it sort of what we talked in the break about the Eastern idea that he assumed
sinful nature?
Yeah, like right. Sick or ill nature.
The majority of the church has held that in the conception of Christ by the Holy Spirit.
Большая часть богословов истории церкви верила, что во время зачатия от Святого Духа
that he was fully human but not sinful.
Христос во время зачатия обрел полноту человеческой природы, однако эта природа не была греховной, не была затронута грехом.
We have to remember that to be human is not to be a sinner.
Нам необходимо помнить, что быть человеком не обязательно значит быть грешником.
That sin is a defilement of our humanity, not an expression of it.
Грех не является выражением человечности, он является осквернением человечности.
Otherwise, Adam, before he fell, would not have been human.
Другими словами, если это не так, то тогда Адам до грехопадения не был человеком.
And we, for all of eternity in heaven, are not human.
И мы всю вечность в будущем также не будем людьми.
So it is not the case that sin is part of our human nature.
Поэтому грех не является неотъемлемым элементом человеческой природы.
Though it becomes a part.
Однако он становится ее частью, ее элементом.
Sort of like a disease is part of your body.
Своего рода как болезнь становится частью вашего тела, когда вы больны.
But doesn't belong there.
Но она не принадлежит телу.
And you're very happy for when it leaves.
И вы радуетесь тому моменту, когда болезнь вас оставляет.
So Christ was conceived fully human.
Поэтому Христос был зачат как полностью как человек, однако не грешник.
And I think the statement in Luke 1:35.
И я думаю, что вот этот текст в Луки 1:35, он указывает как раз на это, что
The angel Gabriel says,
когда ангел Гавриил говорит,
that the Holy Spirit will come upon her,
Дух Святой найдет на тебя,
so that the Holy One born of her will be called the Son of God.
Так чтобы рождаемое святое, да, рождаемое святое наречется Сыном Божьим.
So full human nature,
то есть полная, полнота человеческой природы, настоящее человеческое тело,
but no sin.
Однако нет греха. Понял. Да, есть ли последствия греха для его физического тела?
I misunderstood the question a little bit. So this is this idea that was Is there a distinction, let's say this, like when Christ was born, did he have a human body similar to Adam, or he inherited some limitations, not necessarily sinful, but regarding knowledge, capabilities to know from Mary? Like Adam was sort of perfect, and sin...
No, so Adam was not perfect in knowledge.
Адам не был совершенен в знании, точно так же, как и любой другой человек.
He was finite.
Он был также ограниченным.
And had limited knowledge.
И у него было ограниченное знание.
He had to be instructed by God.
Он также должен был быть наставляем Богом.
Of all of the trees you may eat.
То есть, он говорит, от всех деревьев ты можешь есть.
Except the tree of the knowledge of
good and evil. Кроме там дерева познания добра и зла.
So he didn't know that until God.
То есть он этого не знал, пока Бог не сказал.
So similar, Christ had a human nature like Adam's nature before he sinned.
Поэтому у Христа было тело подобно Адаму, когда он согрешил.
And what about physical sicknesses? Could he be sick?
We're never told that he was physically sick.
Писание не говорит о Христе, что он физически болел.
But it is likely that he did get sick.
Но это вероятно, что он мог заболеть, он заболевал.
Not that there was any imperfection in his body.
Не потому, что было какое-то несовершенство в его теле.
But rather that imperfections came to him from outside.
Но вероятно, эти несовершенства пришли к нему извне.
In the form of Bacteria and
То есть бактерии, заболевания, болезни, то есть не что-то присущее как бы его человеческой природе, да, но то, что могло повлиять на его реальное человеческое тело.
And certainly we know that that body was capable of death.
Ну и мы знаем, что это тело было способным к смерти, оно было смертным.
Right. So the difference will be with the resurrection body.
Отличие какое будет от тела в момент воскресения?
No illness and no death.
Что там не будет болезни, не будет смерти.
What a glory that will be.
О, какая это будет слава.
Okay, let's finish.
Хорошо, давайте закончим.
The Definition for the Trinity.
Итак, определение Троицы.
Under capital letter E.
Пункт Е.
You can just read it to them. This is an Augustinian definition.
Это Августиново по природе.
It's not a direct quote from Augustine.
То есть это не цитата из Августина.
But it's in sympathy with what he argued.
Но она очень похожа на то, что он заявлял. Каждая из трех личностей Божества равна, вечна, одновременно и полно обладает всей полнотой неделимой сущности Бога. Так что Отец и Сын и Святой Дух, каждый в полной мере Бог. Но каждая личность в своей роли и действии имеет собственное выражение единой, вечной и неразделимой божественной сущности.
All right. So you can look at that more,
вы можете посмотреть еще внимательно сами на это определение.
If you would read just the conclusion,
и если вы прочитаете заключение
and the prelude for the following
и прелюдия к следующим занятиям,
and then we'll start with the session two tomorrow.
Тогда завтра мы можем начать со следующего раздела, с части 2.
All right. Any final questions before we dismiss for the
day? Есть ли какие-то еще вопросы перед тем, как мы закончим, разойдемся?
Yes, please.
Can we say that? Можно ли сказать, что после вознесения Христа в Троице появилась человеческая природа, да?
Can we say that to the Trinitarian nature after the ascension of Christ, human nature was added to the Trinity? Sort of, it coexists.
We can say that human nature is added to the Trinity at the conception.
Мы можем сказать, что человеческая природа добавлена к Троице в момент зачатия Христа в чреве Марии. Но только как она стала частью Троицы только в том смысле, что она стала частью второй личности Троицы, то есть личности Сына.
So think again of the communicatio idiomatum.
Опять же, вспомните вот этот принцип communicatio idiomatum.
All of the properties of humanity.
Все качества человечности.
Are communicated to the Son.
Они сообщаются Сыну.
Not to the Father.
Не Отцу.
Not to the Spirit.
И не Духу.
So the Father is not also fully God
поэтому
and fully man.
Поэтому про Отца мы не можем сказать, что Он полностью Бог и полностью человек.
The Spirit is not also
и
fully God
Дух
and fully man.
Также не является полностью Богом, полностью человеком.
Only the Son.
Только Сын.
But the Son,
однако,
who is the eternal Son of the Father,
Сын, будучи вечным Сыном Отца,
now has forever.
Теперь навеки обладает человеческой природой.
From this point on, unending.
То есть отныне это будет бесконечное обладание.
A human nature also.
Бесконечное обладание человеческой природой.
But it is a human nature just of the Son, not of the Father.
Однако эта человеческая природа принадлежит только Сыну, а не Отцу и Духу.
Okay. Good. Yes, please.
В Библии говорится, что Бог неизменный, да, а личность Христа поменялась.
We read in the Bible that God is immutable, so he doesn't change, but here we see that the person of Christ did have went through these changes.
Yes, okay. So the immutability of the Son pertains to his divine nature.
Неизменность Сына относится к его божественной природе.
Which is not altered.
И эта неизменность не нарушается, не меняется, когда он принимает человеческую природу. Да, это действительно истина, что человеческая природа проживает, да, или испытывает много изменений. Человеческая природа растет физически, растет интеллектуально.
And I would argue even grows spiritually.
Я бы даже сказал, растет духовно.
We'll look at that later.
Мы на это позже посмотрим.
But the divine nature does
однако
not grow in
божественная
any of those ways.
Природа не возрастает ни в одном смысле.
So the divine nature remains as it were.
Божественная природа остается такой, какой она была.
Just as it eternally has been.
Точно так же, как она всю вечность существовала.
While adding to it a human nature that is mutable.
Как к ней добавляется переменчивая, да, или изменчивая человеческая природа.
So when we read in Hebrews,
поэтому, когда мы читаем в Евреям,
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever,
что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же,
this must refer then to the character of Christ.
То есть, это утверждение относится к характеру Христа,
His righteousness,
к Его праведности,
His holiness,
Его святости,
His justice,
Его справедливости,
His love,
Его любви,
these qualities of His character.
Качество его характера неизменны. В то время, как есть другие аспекты его человеческой природы, которые растут со временем.